эфире с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь и прислушивайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как настроение ваше?
Бодрое. А ваше?
Тоже ничего. Вот хотела начать сегодня с не очень приятной темы. Почему-то наш с вами любимый город за последнее время становится источником каких-то очень неприятных новостей. Вот и сейчас в городе разгорелся скандал, связанный со случаями педофилии в детском доме. На скамье подсудимых они еще не оказались, но задержанная по подозрению вот в таком вот неформальном отношении с детьми, со своими воспитанниками, 5 преподавателей, среди которых оказался чуть ли не заслуженный учитель России. Как вам кажется, и притом вы знаете, да, обстоятельства, в связи с которыми вот этот ужас весь всплыл.
То есть это... Да, я знаю это все, так сказать, естественно, и так далее. А что вас так удивляет?
Меня, ну, понимаете, странный вопрос, что меня удивляет? Меня в этой истории ничего не должно удивлять. Меня удивляет
сам... Вы просто считали, что у нас все в порядке с детскими домами, там, вот как-то у вас, ну, то есть вот было ощущение, что...
Нет, у меня было ощущение, что, безусловно, детские дома – это не то, что должно быть в современном обществе, в принципе, что существуют, наверное, какие-то другие формы, в которых... Ну, к которым можно прибегать для того, чтобы вот облегчить участь детей, которые остались без попечения родителей.
Вот в Ливии никаких детских домов не было.
В Армении никаких детских домов не было.
Никогда, да, так это и невозможно просто, потому что, значит, там и бездомных не было. А что вам не нравилось вот в нашей системе детских домов и вообще вот что? Вот вам Астахов не нравился, вот нет Астахова. Ну и что?
Но Астахов, по-моему, не только мне не нравился. Нет, понимаете, Астахов, он же не был человеком, который взял и выдумал вот эту вот систему детских домов. Детские дома у нас вот в той форме, в которой они существуют, они еще остались с советских времен.
Раньше, да? Намного раньше, да, еще приюты все там и при Петре, так сказать, были специальные указы и так далее. И
ну, давайте мы не будем, да, просто уходить в историю там от царя Гороха. Просто, на мой взгляд, вот система детских домов с советских времен, она мало трансформировалась. Может быть, как раз, да, этот скандал и показал, что вот к этому вот, да, сегменту такой нашей общественной жизни очень мало внимания. Может быть, стоит как-то внедриться туда поглубже, потому что, конечно, вот этот вот случай, он навевает и ужас, и тоску.
Знаете, мне кажется, надо более системно вообще на вещи в целом смотреть. Да? Значит, есть такие сферы нашей жизни, скажем, где, ну, как-то изначально человеку размышляющему, ну, понятно, что там не может быть все хорошо, вот, ну, просто в силу знания жизни, да, так сказать, в силу знания слухов, анекдотов, страшных рассказов, традиций, там, не знаю, ну, по множеству причин. Вот меня, например, никто никогда не убедит, что в ГИБДД или в ГАИ идут люди работать, потому что они очень любят автомобили, потому что им нравится стоять на дороге в любую погоду и помахивать полосатой палкой. Ну, просто вот такая мечта детская.
Дышать свежим воздухом.
Дышать свежим воздухом, бензиновыми парами, так сказать, испарениями с дороги, там, слушать проклятия в свой адрес, да, там, да еще каким нарядным стоять в этой шапке, которая псиной пахнет, так сказать, с этим шафрановым лицом, которое уже как у... профессионального путешественника приобретает необыкновенный совершенно цвет, да, люди туда все-таки идут, как мне кажется, по другим причинам. Причин таких две основных, как мне кажется. Причина первая, да, это ощущение власти, да, которое ты получаешь вместе с палкой, к силой, так сказать, и вот, которая дает возможность интересной коммуникации, значит, с гуманоидами, которые не обладают соответствующими мигалками и ксивами, да, просто можно же с огромным количеством самых разных людей вступить в человеческий контакт с позиции превосходства при этом, да, и, так сказать, разворачивать этот контакт так, как это тебе может быть интересно.
Интересно или, и выгодно.
Или выгодно, так сказать, там я, причем не обязательно имею в виду только презренные, так сказать, шуршащие бумажки, да, разное самое, да, там, начиная от устройства личной жизни и кончая до бесплатных походов в театр, да, значит, к самым разным артистам, которые, да, как известно, любят ездить, да еще и любят нарушать. Вот. И второй момент, да, это чисто момент такой вот коммерческий, потому что, ну, что ни говори, да, вот, люди ж видят, кто как живет. Ну, просто вот кто как живет, да. Кто на какой машине ездит, да, у кого какой достаток, кто какой дом строит там и так далее, тому подобное, да. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что есть в ГИБДД люди кристальные, такие странные. Вот «Инспектор ГАИ», помните, был такой фильм в советское время, с Никитой Михалковым, так сказать, молодым, который такой злодей, а вот он нарвался на инспектора ГАИ, который оказался просто вот такой вот занозой в заднице, да. Но в целом, да, значит, вот, ну, своеобразная туда, так сказать, такая вот публика идет, да, и со своеобразными какими-то вот...
Хорошо, ну, да, я понимаю, чем...
Секунду, да, значит, и нас это не удивляет. И более того... Многие у нас считают, так оно и может быть и ладно, да, потому что все это несколько упрощает, да, потому что даже со штрафами, которые надо там куда-то идти, чего-то платить, там, сейчас там, конечно, можно и через мобильный там или еще что-то, но вот как-то вот...
Знаете, но так надежнее.
Но так надежнее, да, и там сказать, что у нас прям сильно вот ненавидят, да, вот... гаичников, да, и так далее, да нет, как бы, да, то есть ненавидят каких-то вот таких вот долбунов, с которыми вот и не поговоришь по-человечески, и еще что-то, которые начинают уже так злоупотреблять вот этим своим положением, не по-человечески себя ведут, как бы, да, а так в целом, как бы, ну да, командир, я не прав, там, значит, там, то все, давай так поговорим, там, сядем рядком, поговорим лотком, да. Есть другие отрасли нашей человеческой жизни, куда тоже, так сказать, надо думать, почему люди туда идут.
Это хорошо, но вы сейчас описали, да, некую систему с большими изъянами, которая, безусловно, порождает тот факт, что в нее стремятся попасть тоже люди с изъянами. Так, может быть, каким-то образом надо менять систему?
Нет, мне кажется, что есть такие вот сферы нашей жизни, куда там... попадая, человек, ну, деформируется. Профессиональная деформация наступает рано или поздно.
Так а почему только у нас-то?
Нет, это наступает. Не только у нас, Наденька, Господь с вами.
Я вам... Почему там, я не знаю, белорусские?
Нет, 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 это по всему миру все эти проблемы, да, постоянно всплывают, вспыхивают самые неприятные скандалы, самого неприятного свойства в домах для престарелых, на Западе, там, где тоже, так сказать, и обижают этих стариков, и больные, которые пребывают в коме, так сказать, и, знаете, это сексуальные какие-то, так сказать, вот нехорошие вещи происходят с больными, которые под наркозом находятся и так далее. Это не наше
ноу-хау?
Не наше ноу-хау российское, да, так сказать. Это вот, понимаете, человек реализовывает свое чувство безнаказанности и власти, да. И вот, ну, действительно, да, там, зачем люди идут в полицию, да? Зачем люди идут в тюрьму работать, да? Ну, вот вам хотелось бы работать в тюрьме, а надзирательницей такой, понимаете, вам бы портупею выдали, кожаные сапоги, вы бы так ходили вообще, так сказать, и все зэки бы вздыхали. Ну, думаю, что у вас не было такой мечты, да, значит, и у меня не было такой мечты. А кто-то знает, что он пойдет туда и будет там работать, да? Это что такое, да? Это вот по принципу, что кто-то же должен, извиняюсь, дерьмо разгребать, да? Это такое вот святое взятие на себя некой неприятной функции. Нет, святых там немного, да? Значит, там все-таки, так сказать, по каким-то другим причинам люди туда идут. И надо не врать себе и честно говорить, по каким же причинам туда идут люди. Как мы говорили с вами, а по каким причинам люди в политику идут? А почему люди на самом деле хотят стать депутатами? А почему люди воюют за, значит, кресло вот в исполнительной власти, да, карабкаются и делают карьеру, да? Очевидно, для того, чтобы всего себя отдать народу, да, и чтобы народ выпил до капли кровушку твою, да, значит, волшебную.
Не, ну понимаете, такую базу, в принципе, можно под любую профессию
нет,
подвести.
Нет.
Ну почему? Почему люди там становятся стоматологами, дантистами? Им приятно боль приносить?
Ну, вы знаете, во-первых, в медицину все-таки люди идут в основном по призванию с романтическими какими-то...
А в педагогику идут совершенно другие.
А это не совсем, во-первых, педагогика, если мы говорим о детских домах, да, значит, но мы, кстати, с вами знаем, что внутри, допустим, медицинского сообщества, вы сказали про стоматологов, да, они говорят, так сказать, мы все прекрасно понимаем, где можно больше заработать, да, соответственно, мы смотрим, куда больше конкурс, да, значит, и оказывается, что на стоматологию больше, ну, а есть медицинские специальности, которые не пользуются большим спросом, потому что вот как-то так оно вот, значит, да, не очень. Что касается, вы говорите, на любую специальность, ну, к летчикам, да, не будет такого отношения, да. Ну, не будет такого...
Не, ну, а эти такие романтики, которые хотят летать, как птицы, ты уже не знаешь, что у них в голове.
Переводчикам, так сказать, не будет такого, еще чего-то такое. Что касается педагогов и так далее, вы понимаете, ведь... Вы, кстати, видели лица вот этих вот людей, которые сейчас арестованы, да? Вы видели эти лица? У вас возникли какие-то ассоциации?
Какие у меня должны были
возникли? Ну, а какие-нибудь у вас возникли? Вот вы на них смотрели, это были гордые, красивые люди, с которыми вам хотелось бы познакомиться и провести
да
какие-то...
Нет, безусловно, но просто
знаете,
они...
Мне вспомнилась фраза из «Острова сокровищ», когда, значит, они нанимали команду и не знали, что они... Что, значит, Сильвер, да, уже подогнал нужный состав, да, а он витийствовал и говорил, вам повезло с командой, мистер Трелани, посмотрите на эти лица. Это все опытные моряки, да, значит, и действительно моряки были опытные в разных совершенно смыслах, и действительно повезло с командой, да. Так вот, я просто что хочу сказать. Мне кажется, что к людям, которые идут вот в определенные, так сказать, направления человеческой деятельности, должен быть... Особый такой подход, да, потому что особый соблазн возникает, да, потому что дети вообще зачастую беззащитны, да, и в обычных-то школах, и в обычные школы попадает много людей не только по призванию хороших, нормальных и так далее, а вот просто понимает, что он свою жажду власти где-то, значит,
в
кабинетах Смольного не сумеет реализовать, а здесь вполне. Да, и, значит, нужно стараться, ну, их отсеивать, я не знаю, через психологические какие-то фильтры, через пресловутые детекторы вот эти лжи там, ну, применяют же, так сказать, смотрят, да, ну, действительно, надо понимать истинный мотив, а истинный мотив, понимаете, какая штука, Надя, он часто бывает, что человек сам его от себя скрывает. Он боится, он стесняется себе.
Вы же правильно говорите, для этого существуют психологи, для этого существуют тестирование.
Да, да. Помните «Сталкер» или «Пикник на обочине», да? Там есть притча о дикобразе, да? Дикобраз – это один из тех, которому удалось дойти вот до этого шара, значит, который исполняет желания, да? И дикобраз и себе, и всем говорил, что он идет туда, потому что у него больной брат, он лежит парализованный, да? И вот он идет, чтобы шар, ну, волшебным образом поднял его с кровати, да? Но шар, он был такой, что он выполнял настоящее желание, которое сокровенное, которое ты действительно хочешь больше всего. И когда он пришел к этому шару и сказал про брата, он сказал про брата там и так далее, и вернулся, то брат-то лежал, как и лежал, парализованный, понимаете, на кровати. А вот у себя под кроватью дикобраз нашел чемодан с долларами. Потому что шар понял, измерил, увидел, какое желание, так сказать, сильнее, так сказать, и удовлетворил вот самое сокровенное. И дикобраз повесился, да? И дикобраз повесился. Ага, вот и Катерина, она нас скоро покинет, она ушла в большую журналистику. Вот теперь она сама будет вот сидеть на этом... Между прочим, большой ресторанный критик. И
это просто чудесно, абсолютно, очень востребованная
абсолютно угроза вот этой летучей, или как там ее, вот, значит, а у нас вот Катерина, да, она такая. Да, так вот, значит, люди боятся иногда сами себя, как дикобраз, да, и не признаются себе, что брат братом, а на самом деле больше хотят вот этого чемодана. И что же тут делать, спросите вы, да, потому что мы вроде как понимаем, что могут быть какие-то странные мотивы вот, двигать людей, но с чего ты вдруг пойдешь работать в тюрьму? Или с чего ты вдруг решил пойти работать в детский дом? Ну, как-то вот странно, да, там же как-то вот оно некомфортно, неуютно, да, вот ты что, действительно святой там, или ты... И это же неудобный вопрос, такое же даже и сказать-то неудобно. Тебя же могут заподозрить в том, что ты как-то несправедливо относишься к определенной категории людей, что ты заранее их там мажешь черной краской, там еще чего-то. Но, понимаете, практика показывает, что надо иногда все-таки не стесняться обозначать эти вопросы, раз. А второе, мне кажется, что в определенных областях нужно проводить безжалостные ротации.
Вот я тоже хотела, да, предложить, потому что поработал три года.
Мы не можем уничтожить эти институты, да, пока так получается, что у нас детские дома есть, и тюрьмы тоже есть, да, и мы знаем разные какие-то неприятные, так сказать, истории, да, которые нам рассказывают, непонятно, то ли верить, то ли нет.
Более того, мы знаем, как одни институты пополняются за счет других.
Одни пополняются за счет других, потом какой-то период, и все говорят, мы все изжили, у нас ничего этого нет, потом снова какая-нибудь дикая вещь, так сказать, да, и выясняется, что ничего не изжито, а как была человеческая природа такая разная, как бы так она вот и проявляет себя со звериной своей вот этой вот стороны, значит, надо поступать следующим образом. Значит, нужно, да, вот на эти категории тщательнейшим образом, отбирать, да, то есть вот, ну, что называется, как в отряды космонавтов.
Ну, тогда, понимаете, тогда должна быть какая-то железная мотивация для хороших людей туда идти.
И второй момент, да, значит, и немножко сделать обязательными какие-то вещи. Ну, например, допустим, я считаю, что если ты заканчиваешь педагогическое учебное заведение, то год работы, да, вот в каких-то таких местах, вот просто ты обязан, да, ну, как военная служба, если хотите, да. Вот ты будешь учительницей английского языка в нормальной школе, все хорошо, но ты год обязательно проработаешь в детском доме, да, потому что это цена за твое образование, за твой вот педагогический диплом, да, и ничего страшного в этом нет, да.
Просто вопрос в том, будет ли от этого лучше детям, которые в детдоме находятся.
От хорошей учительницы английского языка, а если учительница русского языка и литературы, так еще лучше, понимаете? Симпатичный какой-нибудь, конечно, будет лучше, да? Вот это внесет ротацию определенную, да? Там отработало, Понимаете, когда люди молоды, когда они еще не испорчены, да, ну не все испорчены в педагогических институтах, ну есть там такие, которые подрабатывают проституцией и стриптизом, но все-таки не все, да, все-таки человек, как правило, хуже становится со временем, да, а не наоборот, да, вот как-то так вот, ну, мне кажется так, мне кажется, что мы все со временем не становимся сильно лучше, да, а в молодости мы лучше, чем в более каком-то таком, значит, истасканном состоянии, да? Это первое. И второе. Те, кто постоянно работают в этой сфере, знаете, вот в крупных авиакомпаниях, там же автомат собирает экипаж, да? Ну, чтобы они не притерлись друг к другу, чтобы, опять же, вот не получился какой-то ширмыр, да? Значит, такое, спортлото. Да, идет. И вот, и ничего страшного, как бы, да, там, ну, а почему, собственно говоря? Это делается и для безопасности, там, и для, ну, того, чтобы справедливость какая-то была, кто куда летит, а не то, что ты всегда в Норильск и больше никуда, да. Значит, и здесь то же самое. Потому что, и надо понимать, что детские дома, да, это вообще, они должны быть на особом положении, Потому что, во-первых, это дети, а дети — это самое вот важное, что у нас есть. Во-вторых, это обездоленные дети, да, дети, у которых и так, ну вот, жизнь их ударила очень сильно, да, поэтому по отношению к ним как к космосу, как вот, ну, действительно, да, и понимаете, если это будет вот эта вот постоянная ротация, потому что такую систему звериной педофилии, как вот была выстроена в случае, который мы с вами обсуждаем, она не может сложиться за неделю. Такое все-таки складывается годами. И ты один ее не можешь выстроить. Ты должен, да, так сказать, понять, что тут находятся рядом соратники, да, которые разделяют, да, значит, твой, так сказать, половой взгляд на, значит, этот интересный вопрос, да. И тоже даже ты сначала начнешь думать, что это так, потом осторожно, да, там, зондировать это, потом еще чего-то такое, да, вот оно будет складываться, да. Кого-то ты затянешь туда, значит, через угрозы, кого-то через посулы, кого-то, ну, как, ну, это все не быстро, понимаете, это процесс. А тут вдруг раз и ротация, понимаете, и все это распадается и разлетается и так далее. Но полиграфыч тоже несовершенная вещь, его можно обманывать. И мне, например, удавалось. Вот. Но у меня, правда, такая физиологическая особенность одна есть. Головы, она не сильно... Завидовать не нужно. Это то, что вызывает мигреневые дикие боли, да, от которых там головой биться об стенку, но зато компенсация всегда есть, зато есть возможность, значит, с полиграфом пококетничать, да, вот, и вот так вот делать, безусловно, а полностью застраховаться от этого, к сожалению, невозможно, понимаете, ну невозможно и все. Тем более, когда такие большие числа, да, ну, у нас же там не один, не два эти учреждения.
Вот. Да, может быть, просто стоит задуматься о том, чтобы более активно внедряться и менять эту систему.
А как вы ее поменяете, эту систему? Вот в мусульманском обществе, да, там, где очень семья... Там семьи другие, и другие отношения между родственниками, и другие обычаи, и другой свод законов, скажем так, да. Поэтому там, собственно, вот зачастую и это невозможно, потому что...
Ну, там невозможно остаться без родственников.
Да? Без родственников, потому что там тебя возьмет самый дальний родственник какой-то, да. А если он не возьмет, от него все отвернутся, понимаете, там...
Нет, просто я говорю о том, чтобы можно...
Там вообще, вы знаете, насколько в мусульманских странах вот... Ну, другое отношение к детям. В Ливии, например, если водитель сбивал ребенка, помимо всего, да, пусть там штрафы там, и так далее, ну, он сбил там, ребенок жив остался, еще чего-то, но он год обязан ездить с башмачком детским, привязанным к бамперу, чтобы все видели, что он сбил ребенка. Как вам, например, такое? И вот он ездит с этим, значит, детским башмачком. А, ну, к этому по-разному можно относиться, но лично мне кажется, что это, ну, правильно, да, потому что они боятся вот этого, да, потому что, ну, отношение-то крайне негативное. Ты посмел...
Нет, ну, понятно, что у них, да, у них сакральное отношение к детям.
Да, да, да. Значит, и здесь у нас тогда надо начинать с семьи. Почему с детьми такая ерунда? Потому что пьющие родители, разводы... Бедность, никому не нужные вот эти вот дети, которые там убегают куда-то, еще чего-то. Вы понимаете, какая штука? Ведь очень редко из нормальных, хороших семей дети попадают в детские дома просто в силу того, что тоже родственники, в общем, нормальные. А это такие неблагополучные семьи, где еще и какие-то несчастья, так сказать, произошли. Например, папа с мамой допились до нуля и померли. А и среда такая, что все там только, так сказать, пьют и все, да. И поэтому они и жаловаться боятся. У нас детдомовские — это такая особая каста. Понимаете? Они вот с детства живут под формулой «Не верь, не бойся, не проси», ну и не жалуйся, соответственно, да, потому что, ну, странное к этому отношение такое, вот ко всему, что творится внутри, да, зачастую действует такой принцип круговой поруки, Потому что вот мы через это прошли, ну и вы должны пройти через это, да, значит, ну, вот так.
Все правильно, но это, понимаете, это, собственно, наверное, это свойственно любому закрытому учреждению, в которое изредка только проникает солнечный свет.
Нет, не любому, а вот такому, где не просто закрытый, но еще и такая вот полная бесправность одних, да, так сказать, и такое вот полное главенство других, вот это все, конечно, безусловно, согласен я с вами. Но я боюсь, что нету волшебной палочки, которая бы могла вот это раз и все изменить. К тому же...
Вот... Почему? Можно, да, постепенно, более интенсивно задействовать
Здесь вопрос
систему патронатных семей, да?
Патронатные семьи, значит, семьями...
Потом.
Семьями тоже сейчас большие проблемы, когда выясняется раз за разом, что опекунство берут или там усыновляют, удочеряют чисто из какого-то меркантильного вот такого вот вопроса. И не все у нас в этом смысле, значит, здорово, хотя и не так плохо, да, но и не здорово. Понимаете, вопрос очень серьезный, заключается он вот в чем, да. Должно быть очень престижно, да, так сказать, работать на такого рода местах. Чтобы было много хороших учителей, нужно, чтобы эта профессия была престижной. Она абсолютно непрестижная сейчас. Так
более того, понимаете, она же не только что непрестижна, она еще и малоуважаема. Не хочется обижать хороших учителей, но это, к сожалению, так.
Ну, понимаете, какая штука? А почему она стала непрестижной? Да, у меня фильм-то этот «Место встречи изменить нельзя». Помните, там была Манька-облигация, да? Ну, которая... облигация или облигация,
помню,
да? Да-да-да. А у меня вот, например, в школе, где мои дети учатся, да, учительница есть, я ее называю Анька-номинация, да, значит, потому что через А. Потому что она, когда вот грамоту выписывала моей дочке, да, то там было написано ее не дрогнувшей рукой, что награждается Баконина Елизавета в номинации, значит, такой-то,
может,
такой-то.
Человек,
да?
Описался, ладно.
Нет, человек не описался, потому что человек этот писал на доске 13 сентября, например, понимаете, в другой раз. Это потому что, да, а что вы хотите? А зарплата у учительницы 25 тысяч, так сказать, будь здорова, не кашляй, да, давай-ка ты на это будешь и своих детей поднимать. И работа, между прочим, я вам скажу, вот с этими-то обормотами,
каторжная,
такая,
конечно,
каторжная и так далее. Поэтому вот там... И, кстати, а вы думаете, с ней что-то такое сделали, значит, с этой учительницей, когда вот некий был там скандал?
Ошибку хотя бы исправили?
Нет, я храню эту грамоту как вот знак того, что школа, кстати, на очень хорошем счету. Понимаете, а это же не какая-то, она действительно неплохая школа, я вообще-то рад, что они туда ходят, хотя выбирали ее просто потому, что она во дворе, да, я считаю, что дети должны ходить в школу не в какую-то гимназию, разгимназию, а в ту школу, которая во дворе, не лишайте детей детства, да, пусть они ходят пешком с ранних классов туда, вот, и это правильно и хорошо. Но какой приходит в целом-то контингент, да, контингент приходит такой, какой приходит в педагогические вузы. А кто приходит в педагогические вузы? А педагогические вузы в основном приходят дочки военных, понимаете, которые там из-под Мурманска, так сказать, и вот здесь они как-то всплыли. Мужиков очень мало, потому что мужик понимает, что, а как, он вот, ну, на какие деньги?
Понятное дело, что
на какие деньги?
Зарплату учителя физики не
приживешь. Да, он будет приглашать в кафе понравившуюся ему, так сказать, гражданку. На какие такие деньги, да? И вопрос не только в деньгах, да, а в том, что, ну, во-первых, если, как Достоевского-то, помните, в этом, не люблю я это, вот, ну, «Преступление, наказание»-то, жуткая книгуля такая, мармеладовщина-то вот эта вся, да, «Бедность не порог, господа, ну, нищета это порог», да, это... Приду я домой, значит, дети сидят голодные, там, детки голодные, а я сижу пьяненькой, так сказать, и так далее, да. Нищета, она действительно делает убогим, да, значит, человека и все такое прочее.
Работающего человека.
Да, если в царской России учитель, это я вам скажу, а директор гимназии это вообще генерал по нынешним меркам. Ну, правда, тогда было... 10%, по-моему, грамотных всего, да, 90% они как-то мимо этих учебных заведений проходили. Может быть, стоит обратить в неграмотность вот 90% нашего населения. Тогда резко сократится количество жалоб.
Да, а то слишком много умных.
Да, вот как Жванецкий писал про салфетки, значит, которые были в дефиците в Советском Союзе. Говорит, просто все стали салфетками рты вытирать, а на всех рассчитано не было. Вот. И я могу сказать, что да, мы не скоро сумеем школу в целом, да, сделать вот храмами образования, там, про науку молчим, но с детскими домами это сделать можно и должно, потому что эти дети должны быть в привилегированном положении, привилегированном в хорошую сторону, а не в плохую. Вот тут должны быть лучшие и самые красивые, так сказать, и учителя, и воспитатели, и так далее. Сделать это можно только методом вот такой вот жестокой ротации, да. Хочешь работать в 56-й гимназии, да? Год покажи, что у тебя ты отмотала в детском доме, да? А нет у тебя такого? Не будет.
Все-таки мне кажется, что детские дома должны сокращать количество воспитанников. Потому что одно дело, когда там 100 человек, а другое дело, когда 15. Когда 15, все будут на виду.
Дорогая моя, ну я с вами, во-первых, согласен. Но для того, чтобы сокращалось количество воспитанников в детских домах...
Должно увеличиваться количество воспитателей, безусловно.
И еще должно сокращаться количество тех детей, которые попадают в детские дома. А, к сожалению, у нас мы все говорим о том, что динамика такая есть, но все как-то пока вот оно... Далеки мы от того, чтобы заколотить досками крест-накрест последний детский дом, да и сжечь его потом, чтобы ничто не напоминало о тех печалях и ужасах, и, ну, вообще, да, даже если ведь хорошие воспитатели, ну, это юдоль слез, так сказать, да, это обитель скорби все равно, потому что, знаете, мне приходилось разговаривать с детдомовскими ребятами так по душам пару раз. И это страшные вещи. Страшные. Они не потому, что там даже они рассказывали. Они просто говорили «вы»,
да.
Вот, и «мы». И они говорили, мы вас всех за лохов считаем, на самом деле. Мы с вами очень редко бываем откровенны, потому что они взрослеют еще до 10 лет. Дальше они как волчата смотрят на мир.
Я тоже хотела сказать, что, конечно, они там живут по закону волчьей стаи.
Да, это, к сожалению, так. Вот я для себя сделал такой вывод, да. Может быть, на меня со мной кто-то не согласится, еще чего-то такое, но я согласен буду и поменять точку зрения, и там, и извиниться, и так далее. Если мне кто-то не отчеты вот эти вот красивые, радужные, да, а, ну, настоящие приведет... Это свидетельство того, что все абсолютно не так обстоит. Вот. А пока, да, стыдно, да, неприятно. Но вы сказали, что наш город стал источником плохих новостей. Вообще-то то, что взяли за жабры, да, вот эту вот шайку, это хорошая новость. Потому что что-то мне подсказывает, что ни в одном Питере такого рода проблемы.
Вы понимаете, нет, ужас, да, что вот. Я имела в виду, что ужас, да, что когда это происходит... крупном, большом, достаточно благополучном городе, который еще претендует на то, что...
А вот ты не согласен, я с вами, молодая мама дорогая, потому что настоящий ужас, Наденька, не в Петербурге, где еще можно достучаться, а в замшелом медвежьем углу.
Так вот я как раз вот это был... Это была вторая часть моей мысли.
И там ты не докричишься ни до чего, так сказать, и Следственный комитет не придет, да, потому что там еще такими родственными связями все повязано, да, так сказать, все друг с другом родственники, все в одних школах учились и так далее. И там, ой-ой-ой, как тяжело сыскать правду.
Тем не менее, да, у нас есть законы, больше 100 законов, которые должны защищать права детей. У нас есть институт уполномоченного по правам ребенка, потому что, да, Астахова, может быть, многие не любили, но про деятельность нынешнего... нынешней дамы, которая пришла на его место, вообще мало что можно сказать. Вот вы представляете себе, чем она занимается?
Да, я представляю. У меня нету такой негативной коннотации по отношению к этой даме. У меня, несмотря на то, что у нас много было разных случаев, нету негатива по отношению к Свете Агапитовой, которая, как мне кажется, во-первых, на своем месте.
Абсолютно на своем месте, да.
И второе, она... невозможно, тем более с таким небольшим штатом, вот объять необъятное, это, ну, невозможно. Ну, вот сейчас вот давайте мы, значит поставим тетю Свету Агапитову, так сказать, в интересную позу, так сказать, и будем ее иметь и кричать, что ж ты там проворонила и так далее. Но это нечестно будет абсолютно, потому
значит,
что...
Значит, увеличить штат.
Да, увеличивайте. Надюш, вы... пусть они увеличат штат. Ну, пусть они увеличат штат. Я-то не против. Но дело в том, что они не увеличат штат, потому что вот это самое все сложное. Мы с вами прекрасные скажем слова про вот эту ротацию, про вот этот штат, про, значит, психологический отбор, значит, и прочее, да. И что, вот поговорили и разошлись, да. Значит, в войсках, когда я служил... Партполитработу, такие были занятия по партполитработе. Так вот, ее офицеры между собой называли так: посидели,
поговорили,
разошлись. Да. Вот и мы с вами посидели, поговорили, разошлись.
Ну, давайте поговорим еще про одну тему, про выборы президента во Франции.
Это драматическая тема. Это драматическая тема.
Я все-таки надеюсь, что не столь драматическая, как наша первая тема.
Видите стакан вот этот?
Да, что не так.
Вы видели ролик с «Эхо Москвы», где интеллигентнейшего, можно сказать, тишайшего человека, моего друга Михаила Веллера, так сказать, это вот журналистка Бычкова Ольга, я ее тоже знаю, в общем, довело до того, что человек сорвал микрофон и потом запустил в нее вот, собственно, стакан.
Ну, я, честно говоря, просмотрев этот ролик, не поняла, чем она его так могла уже довести.
Значит, по тонкому льду вы идете, Наденька.
Не, ну вот, не повторяйте чужую глупость.
В общем, да? Какая глупость?
Хамство и глупость.
Я первое, что сделал сегодня, это позвонил Михаилу со словами утешения и поддержки, потому что...
Удивительно, вы нашли такие слова, да?
Конечно. Вы знаете, это женщины бессердечные чудовища, а мужчины, которые ранимы, которых надо беречь, а тем более писатель, которых надо беречь особо, их намного меньше, чем корреспонденток, понимаете? Ну уж тем более я знаю, кто такая Бычкова. Она меня в свое время вводила почти в какой-то эротический экстаз и ступор, когда она в эфире «Эхо Москвы» говорила про Асада. «Мясник из Дамаска», она вот так вот говорила, понимаете? Это опаснейшее создание, я вам скажу, это Бычкова. Это, потому что довести вот такого человека, так сказать, до...
Это вы себя имеете в виду или Веллера?
Нет, я Веллера имею в виду, понимаете?
Вы думаете, что его тяжело
довести? Понимаете, целым комплексом каким-то, так сказать, изощренных психологических манипуляций,
приемов,
понимаете?
Приемов
совершенно верно, заранее спланированных, бессердечных совершенно, да? Вот. А если говорить, значит, уже не прикалываясь и так далее, я Михаила очень люблю, и мы с ним когда... Ну, сорвался, понятно. Я могу объяснить, почему это произошло. Мы с ним сегодня говорили на эту тему. Это просто связано непосредственным образом с вот нашей темой выборы во Франции. И он мне объяснил, как. Он говорит, ты понимаешь, какая история? Я, когда объяснял много раз, у него же свой еще эфир есть на «Эхо Москвы», «Подумать только», да, это по воскресеньям в 5, да. Он обычно...
Уже, говорят, нету.
Ну, это может быть, но раньше был, и он интересный был, и он один там. Был безо всяких ведущих, он, правда, на технический персонал тоже любил пошуметь иногда, так сказать, но по делу всегда, потому что если
конечно.
Что-то такое... Слушайте, у вас какая-то к нему, по-моему, негативная, так сказать... что-то... Вы же как-то что-то у него интервью как-то брали, и он тоже как-то что-то с вами разговаривал резко,
мне
да?
Мне кажется, да, что Михаил Иосифович периодически очень раздражителен бывает.
Ну, слушайте...
Более того, что я придерживаюсь, да, той формулы, что если ты не прав по форме, ты не прав никак.
А вот надо как-то, может быть, и в себе искать, значит, вот начинать с себя, да, что я сделала не так, да, чем прогневала, в конце концов, понимаете? Мне кажется, что это верная, так сказать, вообще посылка изначально, да?
Нет, мне достаточно только того, что он очень талантливый писатель, поэтому...
И очень умный человек, и очень остроумный.
Очень умный человек, да. Безусловно.
И порядочный очень, кстати, человек. Представляете, такого человека довести вообще до чего, а? Это что, надо как-то постараться. Так,
понимаете, одно другому не противоречит. Любой человек и талантливый, и прекрасный, может быть, не сдержанным.
Он волнуется сейчас за судьбы мира, между прочим, искренне. А значит, дальше объясняю.
А тут Бычкова попалась под руку.
А вы не шутите. Значит, вот послушайте, да, он мне говорил, он говорит, когда я объяснял, что надо обязательно голосовать за Трампа, и объяснял, почему раньше, то есть вот до этой всей вот истории, я исходил не из того, что это там для России лучше, там, или еще что-то такое, потому что все это, говорит, ерунда и так далее. Я просто смотрел его высказывания, смотрел его программы, да, и я понимал просто, как вот мыслитель, философ и там... интересующийся человек, что он действительно для своей страны лучше и для мира лучше, чем эта проходимица жуткая Клинтон. Да? И я пытался это объяснить, рассказать и доказать. А он говорит, вот эта программа «Особое мнение», она еще транслируется в RTVI, да, так сказать, телеканал, который смотрит по всему миру, в том числе вот наши эмигранты, да, которые там становятся гражданами тех стран. И он говорит, и я точно совершенно знаю, мне просто говорили, что очень такое приличное какое-то количество из этой публики, те, которые были настроены голосовать вообще-то за Клинтон, они, послушав меня, все-таки пошли и проголосовали за Трампа, да, и я как бы горд, говорит Михаил, вот, что вот такую лепту я внес. И когда я, говорит, вижу то, что происходит во Франции, и меня это волнует и заводит еще больше, потому что Франция, казалось бы, где Франция, да, а вот где там Россия, а вот нет на самом деле, потому что Франция в сердце у каждого из нас, и любимый литературный герой, да, вот начинают с трех мушкетеров, а не с героев войны и мира, да, русские дети, да, и так далее, да, у нас у каждого в сердце, так сказать, вот этот Париж, так сказать, вместе с героями и Дюма, и... Виктора Дрёна. Гюго, кого хотите, Дрюона в том числе, мы все на этом выросли, да, поэтому для нас, я первый раз попал в Париж, с Никой Стрижак, мы, значит, в 92-м году, и вдруг оказывается, что это знакомый город, названия знакомые, да, там, собор этот не удивляет в том смысле, что, а я и думал, что он такой, как бы, да, ну все, как бы, да, там, хотя Париж, конечно, помните, как фильм «Экипаж» старый, который хороший, девочки, Париж это удав, да, значит, он действительно удав, ну вот, и вдруг этот вот удав, и вся эта Франция, да, она оказывается в абсолютной опасности. И Михаил считает, что абсолютный проходимец, вот этот политический Макрон, пустышка надутая такая, так сказать, непонятно кем из Евросоюза, и он, у него действительно шансы победить. И он видел свою миссию в том, чтобы не только говорить об этом в своей программе, которая не транслируется по каналу RTVI, а специально прийти в «Особое мнение», чтобы вот люди какие-то во Франции с французским гражданством, но слушающие по-русски, ну, иммигранты, да, услышали, поняли, перестали пугаться Ле Пен, и, значит, я с этой целью специально попросился в этот эфир, объяснил, что мне нужно вот там...
Мне нужно переломить ход президентской гонки во Франции.
Перестаньте вы блудливо улыбаться так, понимаете?
Нет, почему? Это прекрасный порыв.
Да, у него такой порыв, и он имеет на это право.
Абсолютно.
Значит, причем он как бы по-честному сказал, что я хочу объяснить, вот почему Ле Пен это не страшно, да, а почему Макрон это страшно. И вот только из-за этого я к вам прихожу, потому что так вы мне, значит, со своими этими особыми мнениями ехало-болело. Ну, приходит туда, а там ему начинают вместо Франции, давайте поговорим про пятиэтажки. Снос, Собянин, там, значит, в Москве там все на ушах по этому поводу, да. Он пытается из этих пятиэтажек, значит, во Францию через такой прием. А вот если бы во Франции вы где-нибудь, значит, какую-нибудь домину вам сказали, сейчас мы снесем и так далее, то была бы уже не пятая республика, а шестая. И в этот момент ведущая снова начинает его откидывать, значит, в сторону от его вот этой миссии, где он должен рассказать про Ле Пен и так далее.
И когда заканчиваются аргументы...
Это не аргументы, просто, просто, знаете, ну как сказать, лопнула гитарная струна. Вот бывает же так, что вот гитарная струна не выдержала и лопнула. Знаете, как вот у Виктора Хара, да, вот нота сорвалась и зазвенела, да, капелькой крови на высокой струне. Я к чему это, так сказать, говорю? Во-первых, я считаю, что все живы. Ну, ничего страшного не случилось. Ну, все живы, так сказать. Ну, немножко забрызгало чаем, так сказать. Ну, она так... У меня очки чаем забрызганы. Чаем забрызганы. Знаете, женщины, они вообще... я вам хочу сказать, что они вообще все переживают намного легче, чем мужчины. Это мы глубоко раним. А тут, ну что, ну очки забрызгали, ну протереть очки, так сказать, да, и
дальше
что?
Веди эфир.
Конечно, так сказать, конечно. И все. А вот Михаил переживает, да, в том числе, потому что ему не дали договорить, допеть его, вот эту самую песню, да. Поэтому вот ему я позвонил со словами утешения и поддержки, а ей не буду звонить, не буду. Вот. Ее и так там все эхо Москвы утешает, и... они весь день на эту тему отпускают какие-то колкие, едкие, несправедливые шуточки, понимаете, и хотят там повесить знак какой-то с перечеркнутым стаканом и еще что-то такое, ужас какой.
Не, ну видите, вот. Ну их, может, спасет чувство юмора, потому что, конечно, в этой ситуации смешно.
Какого юмора? Мало. Понимаете? Какого юмора? Знаете, гордиться тем, что довели писателя до вот... юмора. Вот, ну так давайте к Франции, да, перейдем.
И да, может быть, действительно вы окажетесь более удачливым, чем Михаил Веллер. И расскажете, в чем же
рука моя тверда.
В чем же минусы Макрона?
А в чем плюсы Макрона, знаете?
А я не знаю совершенно, для меня это какое-то загадочное совершенно
никто
существо.
Никто не знает. Вот это существо, которое начинало свою карьеру в Нигерии, по посольстве Франции в Нигерии, да, из-за, в общем, так сказать, от мелкого клерка до...
Нет, ну, видно, очевидно, он такой, да, технократ, да?
Он не технократ, он шаромыжник, который карьерист в самом таком вот омерзительном понимании, так сказать, этого слова, да. И в формировании этого уникума, я так бы сказал, да, принял участие и он сам, и много кто еще на самом деле. Вообще, с год назад, когда он ушел вот из правительства там и так далее, многие этого не понимали, потому что реальной поддержки... Во Франции считали, что реальная поддержка — это когда у тебя есть своя партия политическая. У него не было, да? Он
так быстренько ее как-то...
Ну, это не партия, это движение. Вы имеете в виду «En Marche», вот это вот, который переводит «кто в движении», кто, значит, на самом
кто
деле...
вперед,
ну, это и есть вперед, это
назад,
команда,
да?
По большому счету, да? «Ангард», «К оружию», да, значит, «En Marche», «вперед», это все воинские команды, на самом деле, французские. У нас просто на федеральных каналах иногда, как это, хуже нет дословного перевода, как нас учили, потому что можно очень смешные попасть ситуации. Вот. Он создал это движение, а потом в него стали вдувать, что называется, да, вот эти вот социалисты, допустим, Оланд, да, ну, скажем так, вы знаете, характеризует эту фигуру, вот этого Оланда, то, что, конечно, рекордно низкий рейтинг, такого не было никогда ни у кого и никак. Под 6% где-то, да, но это, в общем, говорит о результатах определенных и говорит о ничтожности и самой личности тоже, потому что человек, он своеобразный. Ну и казалось бы, да, значит, ну если уж так у тебя все плохо, если ты тут, значит, на мопедах по любовницам разъезжаешь, над тобой смеются все, то, ну, сделай какие-то выводы. Он и сделал, только какие, да. Он увидел, там у него же премьером вальс был, в котором все видели и преемника, и конкурента, и так далее, да. Вот он и выбил вот этим битком Макрона, так сказать, вальса с конкурентной этой поляны по большому счету. понимаете? Он из правительства Оланда. Оланд практически сразу заявил о поддержке, хотя, может быть, он этим только в минус сыграл, потому что, ну, правда, к нему относится хуже некуда. И вообще все, кто мог, сразу сказали, начали говорить о поддержке Макрона, потому что у французов, у них есть такая травма, которая, она так сыздавна тянется. Вот кто угодно, только не Национальный фронт, потому что мы страшно боимся нацистов. А они бубнят, что Ле Пен это вот нацистка, хотя это совершенно не так. Она никакая не нацистка. Да и папаша, который старый хрен этот вот, значит...
Который подмочил ей репутацию.
Ну, дело в том, что если бы вы внимательно изучили, значит, программные документы, он просто сам по себе неприятный человек. И раньше был такой неприятный французский старикан. Французы вообще нация такая своеобразная, они очень облагорожены вот в литературе, знаете, вот в «Трех мушкетерах», да, и все думают, что вот они такие прям мушкетеры и так далее. На самом деле скаридные, достаточно такие упертые и по-нехорошему тоже, высокомерные, да, и такие вот они своеобразные очень. Я помню, а у нас же, как это, стереотипы, да, я, например, считал, что скандинавы очень жадные, прижимистые и так далее. И я когда сказал о том, что вот так вот я, например, к шведам относился, своему шведскому другу, и он говорит, ты считаешь, что шведы самые жадные в Европе? Я сказал, да. Он говорит, старик, ты никогда не жил с француженкой. А у него француженка была жена. Значит, он говорит, ты многого не знаешь об этом народе.
Хорошо, уступите шведам почетное второе место.
Да, так вот, старикан, я имею в виду Ле Пен, он действительно такой вот неприятный старый хрен был всегда, который, как вот мне Боря Подопри Гора рассказывал, он с ним общался, и, ну, неприятное впечатление производил, но не в плане идей, которые из него изливались, а вот я стану самым главным, вот я вам всем покажу и устрою такое, знаете, вот, ну, дедуля, значит, он не хотел-то уходить, потому что все никак не мог...
Стать главным.
Да, небольшого, так сказать, ума, и она-то, кстати, небольшой интеллектуал, я хочу сказать, про Ле Пенихута, да, так сказать, но у нее, по крайней мере, есть некая нормальная система взглядов, да, и политических, и экономических, и всяких.
Но, тем не менее, посмотрите, она оказывается не близкой для французов.
Это не так. Сейчас мы с вами поговорим по поводу французов, и кому она близка, а кому она не близка. Что вы имеете в виду под французами, что называется? Да? Кого вы вообще французами-то называете? Это
людей с французским паспортом.
Да, людей с французским паспортом. Сейчас мы к этому как раз вернемся, потому что Макрон, он сделал ряд интересных заявлений по поводу французского всего и так далее, да. Так вот, почему я говорю, что Макрон это политический проходимец, да? А вы мне не сможете объяснить его экономическую программу. Она такая, я за Евросоюз, и все, что Евросоюз скажет, это очень хорошо. Вы мне вообще его взгляды не сумеете нормально, так сказать, выдать, потому что они какие-то такие вот... Понятно, что глобалист... Понятно, что, так сказать,
Либералович
Либерасину, вот, значит, и там глобалист, либерал и евросоюзовец такой, отпетый совершенно, да. Далее, значит, возникает, конечно, серьезные вопросы и по поводу его вот этой карьеры такой необычной, да, и необычного вот этого финта, когда из никому неизвестного аутсайдера, да, так сказать, вдруг непонятно за счет чего человек, а понятно как раз за счет чего, за счет общих слов, за счет, как оказалось, серьезного административного ресурса, потому что, ну а что, нынешний президент понимал, что их кандидату не светит ничего. Ну, там те же 6% или ОМОН, как это получилось. Ну,
плюс, наверное, еще, да, провал Фийона. Фион... В копилочку Макрона можно сложить.
Фион ведь не сам провалился.
Но его провалили.
Фиона провалили, причем самым подлым, опять-таки, способом, через вот этот административный ресурс, через прокуратуру, через то все, через пятое-десятое. Знаете, не журналисты приняли участие в уничтожении фактически Фиона, хотя он был фаворитом. Да, и, в общем, до того, как с ним расправились, а это была политическая расправа, я не защищаю, значит, коррупционеров и так далее. Да,
и жен, и Пенелопу.
Но, да, значит, жене там, она была оформлена помощницей, платились деньги и так далее. Но, во-первых, это абсолютная французская практика, которая, это их национальная традиция вообще. Вот как с сыром, понимаете, как Деголь сказал, что невозможно управлять нацией, которая... который производит 600 сортов сыра, или как-то там он высказал, да, значит, такая традиция действительно есть. Он не единственный такой, значит, депутат и так далее. Но избирательное демократическое либеральное правосудие выбрало именно его, и все это, конечно, очень напоминало историю со Струсканом, да, когда его снимали с пробега. Это грязные выборы, очень грязные вообще в целом, да. Также били по и Ле Пен, значит, по Марин Ле Пен, но уже в Евросоюзе, что тоже расходование каких-то там денег и так далее. Значит, это все, безусловно, некрасиво, да? Но, значит, возвращаемся к Макрону, да? Значит, человек, который вот так вот все бла-бла-бла, общие слова, но поставил себя... Так вот, я будущее Франции. Я такое будущее Франции. И я такой вот та Франция, которая городская. И для многих очень, да, так сказать, ну как, вперед, в будущее, это ведь лучше, чем назад, в прошлое.
То есть вы считаете, что он вот этим заколдовал?
Молодостью. И еще раз говорю, глобальной поддержкой, да, и со стороны французской власти, и со стороны евросоюзовской власти. Не списывайте это со счетов. Потому что за этим всем огромное количество и медийной, и какой хотите, понимаете, поддержки. Посмотрите Евроньюз, так сказать, вот если не владеете французским и только по-русски, да, даже Евроньюз, он не объективен, да, так сказать, он вот так вот сильный крен в сторону Макрона и так далее, да. Значит, да, но непонятно, как французы в итоге отнесутся к очень сильным слухам о нетрадиционной ориентации Макрона, да, а, в общем, все громче-громче говорят о том, что он гей, да, и что его жена, которая старше на 24 года, она такая вот для прикрытия, да. И вы мне можете сказать, а какое это имеет значение, да? Я вам скажу на это. Это на самом деле имеет значение. Это имеет значение не в плане российской дискриминации какой-то, потому что никто не призывает, да, вот, ну, как, у одних такие особенности, у других такие особенности. Тем более во Франции на это смотрят намного более толерантно, нежели, скажем, в России, да. Но есть один момент. Дело в том, что вообще-то в идеале у любой демократической формы устройства, чтобы верховный правитель, да, там президент и так далее, чтобы он отражал все-таки чаяние большинства.
Да, систему взглядов, скорее.
Систему взглядов там и так далее, да.
Чаяние это немножко.
Вы поняли, что я имел в виду, да. И если человек, да, принадлежит, допустим, к сексуальному меньшинству. Вот вы что угодно говорите, но мой опыт говорит, что любые меньшинства, сексуальные, национальные, там еще какие-то, они в первую очередь заняты вопросом своего выживания. Ну, в том числе потому, что по отношению к ним действительно могла какая-то дискриминация быть там раньше, сейчас, там, ну, неважно, сейчас меньше, чем раньше, но, знаете, такой вот исторический бэк, он уже давно не сажают в тюрьмы. Хомосеков, да, так сказать, а они все, значит, никак этого забыть не могут. И это важно, потому что, да, вот там, почему я не хотел бы, чтобы у меня был такой начальник, да, а просто он не обо мне будет заботиться. Он будет заботиться о своих собратьях, да, либо по вот национальному меньшинству, либо по сексуальному, либо по какому-то. Я-то во второй буду, я буду второй на очереди, что называется, да, и мне это не... А почему я должен с этим соглашаться, да? Я считаю, да, допустим, что И вот не факт, что французы это разделяют, да, но там хотелось бы, чтобы там верховный был нормальный. А вот бог его знает, как французы. Они считают, что нормально иметь жену, которая тебя на 24 года старше. И вы мне можете, конечно, как либералка, демократка, так сказать, и сторонница Бычковой, так сказать, поверженной, немедленно сказать, а при чем здесь, так сказать, а вот любовь, она не знает возрастов и границ и так далее. На что я вам скажу? Знаете, когда жена младше на 24 года, это и то не очень нормально, с моей точки зрения. Хотя я понимаю, да, там, можно там любовь зла, полюбишь и козла. Когда жена старше на 24 года, это все-таки не совсем нормально, да. Это не совсем нормально не в плане, я не лезу в их постель, да, но это вот, а как, вот я хочу вот эту учительницу, ой, хочу, заверни, положите и так далее, да, а это немножко безответственно, да, у нее трое детей, да, а ты подумал о своем и о вашем совместном будущем, ну, вот множество вопросов, да, это вопрос ответственности твоей как взрослого человека, да, и если ты так странно распоряжаешься своей судьбой, так сказать, это, как же ты распорядишься судьбой страны, на которой ты будешь повенчан, да, поскольку ты получишь, так сказать, верховную власть. Вот я бы так рассуждал, да, я бы сказал, что, слушай, значит, человек, который хочу вот эту учительницу, значит, и неважно, что ей 44, а мне 20, черт знает. Да еще и добился же своего, да, значит.
Вот в этой связи возникают вопросы к учительнице в том числе.
И к учительнице в том числе, и ко всей этой семейке, потому что, ну, это сильно ненормально на самом деле. Это сильно ненормально, при том, что это не может быть осуждено как-то и дискриминировано. Но
вопросы остаются.
Но вопросы очень такие остаются. Если это действительно не прикрытие, так сказать, вот каких-то гей, значит, мотивов, что тоже как-то не сильно здорово, потому что, значит, ну, если ты гей, то вроде сейчас это не опасно, да, тем более во Франции. Ну, ты тогда как-то объявись уж там, тогда, или четко заяви, это что все это...
называется каминг-аут.
Ну, это неважно, как называется, да, так сказать, но я не хочу в тебе подозревать второе дно. Я хочу думать, что ты искренен, да, что ты разоружился перед партией, как раньше говорили, да. Что ты вот, значит, стоишь в неглиже и в одних кальсонах, так сказать, и сейчас тебя поведут уже к стенке, да? Значит, вот предварительно раздев до кальсон. Остаются вот эти вот вопросы. И тем не менее, да, так сказать, все опросы показывают, что вот к этому странному персонажу граждане Франции окажутся более благосклонны, чем к Ле Пен. Почему? Сейчас я объясню, попробую объяснить, почему. И почему такое вот отчаяние возникает у моего друга Михаила Веллера. Потому что той старой вот этой La Belle France, да, так сказать, прекрасной Франции, ее, Надя, уже почти нет. Потому что осталось ее, ну, процентов 40. Вот те 40, которые как раз за Ле Пен и пойдут голосовать, да. Ну, шутка, конечно. Но... За кого пойдут натурализовавшиеся мигранты голосовать?
Ну, не за Ле Пен,
не
точно.
Не за Ле Пен. Не могут они за нее голосовать, потому что они ее боятся,
грубо
говоря. Потому что ее
приход абсолютно ничего не сулит.
Потому что, да, им хорошего, их родственникам хорошего, ничего это... За кого пойдут голосовать те, кто слезы проливает по поводу этих мигрантов, жалеют их, там, значит, приветствуют, кричит, вот, ну, так сказать, белая Франция, но, тем не менее, такая вот...
Опять же не за Ле Пен.
Опять же не за Ле Пен, потому что она им кажется, так сказать, нацисткой, да. И вообще это как бы не модно. Я же еще раз вам говорю, никто не читает программы, кроме Веллера, да. Поставили ей клеймо, нацистка, да, вот... Папаша помрет с этим клеймом, она, так сказать, ну, у нее еще племянница есть, которая самый молодой депутат парламента французского, ей там 24-25 лет.
И какая у них семья политизирована.
Семейка та еще, да, так сказать, но это тоже такое нормально для Франции. Вот, и так я думаю, что даже эта молоденькая племянница-то, она не избавится от этого. Хотя еще раз вам говорю, что там нету ничего нацистского вот в близком заводе. Понимаете, тогда вот надо сказать, что Жириновский, он там в 4 раза больше какой-то вот такой вот зверь. Хотя мы-то знаем, что это все, ну, театр имени Владимира Вольфовича. Молодежь, почему за Макрона, да? Потому что он сам молодой. Конечно. Молодежь не любит вот этих разных старых пердунов и пердунец, понимаете. А она любит, чтобы вот так. Опять же, вот это вот противопоставление город и деревня, да, значит, Макрон говорит, я мальчик городской, такой городской пижон, да, а Ле Пен опирается на такую вот сельскую северную Францию, где вот рыбаки, значит, с морщинистыми лицами, с такими вот руками, потомки нормандских вот этих вот завоевателей, да, которые живут тяжело, и у них закрыли почту, так сказать, и еще чего-то.
Ну,
да?
То есть у нее электорат Трампа, если переместить.
У нее не совсем электорат Трампа все-таки. Хотя, да, я бы сравнил эти выборы Клинтон и Трамп с выборами между Макроном и Ле Пен. Чем, да? Многомиллионная Америка выдала в финал президентской гонки две очень странные, ну и такие, не сказать, что прям такие вот... Ну, это не лучшее то, что есть в Америке из человеческого материала. Я имею в виду Клинтон и Трамп. Да? Это очень два странных персонажа, которые между собой, так сказать, конкурировали, кто из нас отмочит круче, да, и чего. Да? Значит, и то же самое во Франции. Да? Понимаете, ведь что Ле Пен, что Макрон, они сконцентрировали в себе не все самое хорошее, что есть во французском национальном характере, а скорее они поделили все самое неприятное, что есть во французском национальном характере. Потому что вы тут найдете и вот это вот высокомерие, и чванство, и несправедливость и вранье, да, потому что как Макрон замечательно...
И лицемерие, скорее.
И лицемерие, конечно, но как Макрон замечательно русских хакеров-то приплел, да, так сказать, которые ему маленькому мешают, да, вот в этом самом. А есть какие-то доказательства? Да, да, есть доказательства, так сказать. А можете показать? Нет, нет, так сказать. И побежал весь такой, значит, одно слово, Эммануэль, понимаете. Радует одно, что во Франции либо Маринка будет президентом, либо Эммануэль, и хочется просто вот музыку из одноименного фильма услышать и предсказать Франции ее замечательную судьбу, что, собственно говоря, с ней будет происходить то, что происходило с героиней этого фильма Эммануэль, только без, так сказать, конечного удовольствия.
Знаете, что мне кажется...
Жестко и достаточно нехорошо. А Ле Пен, я не за нее агитирую, потому что она небольшого ума. Она действительно... Такая вот тетка-то, вот, что называется, с наскоку пендаль не дашь. И она не мастер тактической игры какой-то. Да? Она вот она не изящна и не... у нее нету быстрых сверкающих каких-то решений там или еще чего-то. Да? Но она стоит за традиционные ценности, в которых нет ничего плохого. А французы докатились до того, что вот католический электорат, который шел за Фийоном, консервативный, Фийон призвал его голосовать за Макрона, но католики, они должны, в общем, все-таки понимать, что как минимум они должны разобраться с Макроном на предмет, кто ты все-таки такой. Ну, чтобы понимать, они за некого грешника голосуют, так сказать, по мнению не моему,
церкви,
а
да?
По мнению того, что сказать, что у католиков вот в их, собственно, черной книжечке, так сказать, написано, да, значит, и как-то за грешника ведь тоже можно голосовать, да, просто надо отдавать себе отчет, да, что я отдаю свой голос человеку вот грешному, да, и грех его заключается в этом, да, ну, почему нет, вовсе, как это... Я бы, кстати говоря, вот если уж так-то тоже рассуждать, я бы подумал еще безгрешному совсем отдавать ли голос. Потому что совсем безгрешные они, ну, какие-то тоже странные люди, да, и должны ли они в мирских наших суетных делах принимать участие или вот в монастырях в отдалении молиться за нас, за всех, да. Поэтому вот тут тоже поймите правильно, да, я вовсе не считаю, что какой-то грех, он абсолютное... Там препятствия, в том числе в политических каких-то этих делах, но его надо задекларировать, как бы, да, чтобы про тебя понимали, да, вот у тебя, вот ты такой, как бы, да, там. Я вот, например, стараюсь в этом смысле быть абсолютно искренним и откровенным, ничего не держать, там, нравится это кому-то, не нравится, так он это понимает или не так. По крайней мере, я не пытаюсь сделать из себя чего-то лучше. А я этим не являюсь, понимаете?
Жалко только, да, вот в этой ситуации, проводя параллели между Францией и Россией, что Смотрите, да, у нас же у самих президентские выборы меньше года осталось. Мы про них вообще ничего не говорим.
Да, я в этом смысле согласен. Мне тоже интереснее, чтобы смотреть спектакль, в котором есть какая-то интрига, да, и в которой есть непредсказуемый какой-то, или предсказуемый, но все равно напряженный финал.
Да, мы закончили рассматривать под микроскопом Клинтона и Трампа.
Да, и вдруг
начали,
оказалось,
да?
Что не так, да.
Но, теперь отвлеклись на французские здесь выборы, а про свои нам даже, получается, и сказать нечего.
Да, я вам говорю, что мне тоже это не сильно нравится, но это вот некая такая издержка нашей системы. У нас совсем по-другому все устроено, нельзя переносить автоматически, понимаете. Да и потом не хотел бы я оказаться в положении той Франции, где так все интересно, но так все... У испанцев Франция себя сильно довела вот за последние годы. Знаете, у испанцев есть такая шуточная поговорка, выражение. Они раньше говорили так, что трудно. Ну, там игра слов немножко, но смысл игру слов не передам, а смысл вот в переводе он такой: трудно быть дурнее итальянцев. Значит, любили толерантные испанцы, значит, говорить не в эфирах. Но сейчас туда добавка есть. Но французы сумели. Потому что французы и впрямь, так сказать, как-то вот отличились в последнее время по всем фронтам, да, так сказать. И прежде всего у себя внутри, в экономике, потому что никому не стало интересно работать, да, так сказать. Никому, ну, да, там с налогами полный какой-то кретинизм, да. Они сильно свою жизнь... Там настолько стало давать сбой эта система, что в результате, и смотрите, да, кандидаты от главных партий все потерпели поражение, да, и выходят в финал люди, которых не будет теоретически, так сказать, вот, они не принадлежат ни к одной из системных таких партий, если не считать за партию Национальный фронт, Ле Пен, но это маргинально, да, это... Мы образуем республиканский фронт, мы над головой ее пустим стеклянный потолок, она не пробьет его, мы ее все снова вот не зринем туда, в тартар, так сказать, пусть она оттуда вылезает, так вот рассуждает истеблишмент французский. Неважно, какой Макрон, пусть он такой вот надутый, не надутый, мы не пустим. Да? Но есть один момент в этом во всем, который заключается вот в чем. Я думаю, что больше шансов у Макрона.
Андрей Дмитриевич, но... ну что делать? Вы понимаете, что вы тянете мой наушник?
Да, простите, но это лучше, чем я бы вас кинул стаканом, поэтому терпите, дорогая. Это я так заигрываю с вами. Ну так, стало быть, вот что. Почему другая ситуация между, чем, нежели между... Вот похожее, мы сказали, чем это похоже на Трамп-Клинтон, а в чем другая? Другая в том, что кого бы ни избрали президентом Франции, это будет президент меньшинства. Потому что на самом деле у четырех кандидатов, да, примерно были такие похожие цифры, и они были очень разные, да. Ну вот у Макрона, соответственно, 24%, у Ле Пен там 21,5%, грубо говоря, это не очень большие цифры, те, кто именно за них хотел бы голосовать. Это абсолютно такое вот меньшинство. Что дальше интересного? Значит, если бы победила Ле Пен, она бы ничего не смогла. Она бы не смогла ничего реализовать. У нее ситуация была бы намного хуже, чем у Трампа. Потому что она бы не смогла даже по французским законам, не имея определенного веса в парламенте и так далее, она бы даже не смогла сформировать правительство. Ни о каких коалициях особо не пошла бы, так сказать, речь и так далее. Она бы столкнулась бы с саботажем. Она бы столкнулась с совершенно такой вот откровенной изоляцией, да, и дело кончилось бы достаточно быстро, достаточно бездарно, она бы не смогла просто многие свои инициативы и так далее реализовать, несмотря на свои личные рекорды, значит, в том количестве миллионов людей, которые голосовали лично за нее, еще будут голосовать еще больше. Потому что я думаю, что, например, те же самые католики от Фийона, часть их, она все равно, эта часть уйдет к ней, да, вот, ну, в силу причин, о которых мы говорили выше, и которые вы мне советовали не затрагивать в передаче, мотивируя это тем, что вас не поймут, Андрей Дмитриевич. А я вот не боюсь своего народа. Под своим народом я имею тех, кто, значит, нас с вами слушает. Думаю, что все они поймут. И вот получается странный такой парадокс. Была бы Лепениха поумнее, а я вам еще раз говорю, она, ну, что там говорить, не сильно большого ума девушка, вот, она бы четко понимала, что победа для нее сейчас, она намного страшнее поражения. Вот в этом парадокс заключается. Потому что, победя она сейчас, потом она проваливается по всем статьям полностью, потому что ее, как вот Гулливер или Лилипут, вяжут по ногам ниточками, и она дальше, как колосс глиняный, падает, распадается на много частей, и в небытие уходит ее и национальный фронт, и прочее, так сказать, несмотря на то, что вот люди выражают такое свое вот это самое. А победа Макрона, которая более вероятна, она приближает следующую почти непременную победу Ле Пен через 5 лет. В следующей каденции, так сказать.
А почему же тогда ваш друг?
Потому что у Макрона никаких не остается вариантов. Ему тоже, не пойми из кого еще, правительство формировать. И в основном это будут такие компромиссы и соглашения, которые обозначат курс на продолжение всего того безобразия, которое, значит, было при Оланде. Ну вот просто вот только еще хуже. Только Пике будет еще более крутым. Да? И чем более оно крутым будет, да, тем ближе будет следующая победа Ле Пен через 5 лет, но она уже сумеет
подготовиться. Но, может быть, она за это время поумнеет?
Она не поумнеет. Вокруг нее завяжется. Вот она была в определенной политической изоляции, потому что в нее никто не верил, потому что считали, что никаких шансов пробить этот стеклянный потолок у нее нет. А сейчас ситуация изменилась. И я вам скажу, вот мой друг Боря Подопригора, он, побывав во Франции, беседовал с огромным количеством и французов, и наших эмигрантов, вот, и бывших эмигрантов, и так далее. И он сложил такую интересную картину, мне такую вещь сказал. Он говорит, меняться начинает отношение, что те люди, которые раньше никогда бы не проголосовали за Ле Пен, они пойдут за нее голосовать, скрежеща зубами от ненависти при этом к ней. Но и даже не потому, что они считают, что она меньшее зло, а считают, что она единственная, которая смогла сформулировать определенные такие вот болевые точки, от которых ни в коем случае нельзя отворачиваться, чтобы не погибла действительно Франция. Да? И такая формула интересная прозвучала из уст одного нашего русского князя, который по-русски, правда, с акцентом говорит, что да, у нее большие проблемы с демократией, у Ле Пен, но зато у остальных, у всех огромные проблемы с правдой. Понимаете, какая штука получилась, что у нее нет проблем с правдой, потому что она правдиво говорит об ужасах и кошмарах, которые, вот, собственно говоря, сегодняшняя реалия Франции. А с демократией, да, у нее могут быть проблемы, как считают там французы. С чем, кстати, не согласен Михаил Веллер, он говорит, что никаких проблем с демократией у нее, говорит, нет.
Да хорошо, но он же читал... все-таки, получается, хотел призвать голосовать за Ле Пен?
Да, потому что он считает, что дивная, совершенно замечательная Франция, она будет в еще большую пучину бедствий опущена вот этим прощелыгой и проходимцем Макроном, начинавшим свою бурную деятельность во французском посольстве в Нигерии. Да? И в этом смысле я его понимаю, между прочим. Я понимаю и его логику по Трампу, что что угодно, только не Клинтон, в том смысле, не просто что угодно, а, ну, как бы, что взгляды и идеи Трампа, они более здоровые, чем совершенно... Потому что и Клинтон, и Макрон, они принадлежат вот этой леволиберальной глобалистской секте, которая действительно себя как секта ведет, когда провозглашенные правила и принципы внутри этой секты, они оказываются важнее, собственно говоря, нужд и судеб людей, для которых вроде бы это все и устраивается. Вот в чем штука, понимаете? Вот в чем его логика. И поэтому он считает, что да, вот на этом этапе, даже с таким бэгом, так сказать, партия, да, она гораздо более здоровее, она как такая горькое лекарство, что ли, для страны, которой надо, в общем, встряхиваться и из этого какого-то наркотического сна выходить.
Но тем не менее, смотрите, получается, что так или иначе эти выборы превратят Ле Пен в такого настоящего политического тяжеловеса.
И я вам про что начал говорить, что вот завяжется вокруг нее, сейчас вокруг нее мало серьезных и политиков, и бизнесменов. За нее кто? За нее, не знаю, ну, Бриджит Бардо, которая сумасшедшая актриса, которая там кошек каких-то спасает, понимаете, и... Ну, мы все смотрели, значит, и видели, что у нее когда-то была хорошая фигура. Сейчас, ну, как бы здорово, конечно.
Сейчас она просто спасает кошек.
Сейчас она такая, да, уже... Ну и потом, ну что актеры понимают в политике? За нее Ален Делон. Ну, тоже, в общем, не первой свежести, значит, персонаж и так далее. То есть за нее много, на самом деле, вот людей известных, да, но у нее не так много... денежных мешков таких серьезных воротил, да, потому что они же не любят в кого ни попадя вваливать, да, ну, они вваливают туда.
Ну, в Макрона-то посмотрите.
Потому что он перспективный мальчик, и он послушный мальчик. Это Эммануэлечка, так сказать, она правильно делает, так сказать, то, что ей говорят, понимаете, поэтому там у него вообще очень сложная история, на самом деле, вот его, вот этой быстрой, так сказать, и там очень интересные такие персонажи в этом. Если покопаться, то может он и жертва в какой-то, в каком-то смысле, да, потому что там такие... Мы начинали сегодня вот с педофилии и вот этих всяких вот вещей.
Вы предлагаете ими закончить?
Я не то что предлагаю, в каком-то смысле так и получается. Вы... У нас просто не очень все-таки этим интересуются, да, а я вам скажу, там такие... Там такие чудовища во тьме, так сказать, есть. Поэтому так вот все непросто. И вокруг Ле Пен обязательно сейчас, вот проиграет она, конечно, скорее всего, да, но деньги пойдут. И уже не будут говорить, что это только Путин и так далее, да, потому что это реальные миллионы. Это такие выстраданные миллионы, понимаете. И пойдут и люди, которые увидят какую-то политическую возможность, да, те, которые им вообще вот все равно, грубо говоря, там просто я понимаю, что у тебя будет столько-то депутатских мест здесь, в парламенте и так далее. А то, что там взгляды твои, девушка, так сказать, или твоего папаши, так сказать, старого этого, значит, козла, это все, значит, лирика и такой вот флёр. Потому что настоящие политики и настоящие финансисты, вы не представляете степень их политического цинизма. Она даже меня способна удивить. Я не могу сказать, что много, с ними вообще мало кто. Но я пару раз разговаривал с очень серьезными людьми, за которыми очень-очень серьезные деньги. Я вам скажу, что...
Потом я, плохо спали?
Ну, не то, что плохо спал. Я, и не то, чтобы я себе показался маленьким и жалким. И не то, чтобы я чего-то не понимал, да. Но это как в пропасть такую заглянуть, так сказать, где, в общем, может закружиться голова от ужаса.
Хотела с вами еще поговорить про Эрдогана, но так долго мы говорили, что про Макрона.
А интересная тема была, вот, и должен сказать вам, что вели вы себя хорошо. И стакан вот наполовину,
ну, наполовину
полон.
А, наполовину полон.
Наполовину полон, Наденька. Вот, и что? И солнце, вот, конечно, но пробки в городе. Вот, пробки в городе, и поэтому я немножко опоздал. Не все правильно рассчитал. Про Эрдогана мы, про Эрдогана и про Сирию мы поговорим, наверное, в следующий раз. И, может быть, это сделаем такой вот темой, потому что там очень много есть что сказать.
Главное, чтобы за неделю ничего другого дурного не случилось.
Случится. По вот восточному направлению сейчас начнет много чего происходить. Да, вот. И... Заметьте, какие тренды, да, что во Франции город и деревня, что в Турции город и деревня, что в Сирии город и деревня воюют друг с другом, да, это такая странная какая-то штука, да, разные вот эти сути ипостаси не могут друг с другом согласиться, не могут друг с другом ужиться, да. Мы поговорим обязательно, потому что в Турции назревают события такие серьезные, в Сирии идут уже фактически события серьезные. Я думаю, что у нас будет много поводов для удивления в ближайшее время.
Ну, а пока удивляться не будем, рано еще. Просто тогда попрощаемся с уважаемыми пользователями интернет-канала Фонтанка. До следующей пятницы.
Мы прощаемся. Значит, я еще раз выражаю слова психологической поддержки моему другу Михаилу.
Я думаю, что он вас услышал. До пятницы.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований